Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, селям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Коротко о главном. Украинские военные ожидают политического решения по поводу нарушения режима перемирия в районе населенного пункта Троицкое. Один из инициаторов гражданской блокады Крыма, Ленур Ислямов, считает, что людям, причастным к бизнесу с Крымом, выгодно представить участников акции в неблагоприятном свете. А сейчас подробно. Украинские военные ожидают политического решения по поводу нарушения режима перемирия в районе населенного пункта Троицкое, которое произошло 7 октября. Об этом на брифинге в Краматорске сообщил заместитель руководителя штаба АТО Константин Соколов. Обстрел квалифицировали как нарушение минских договоренностей. По словам Соколова, теперь ждут политических решений.
Військовою прокуратурою було проведено комплекс заходів по документуванню зазначеної події для подальшого прийняття рішення в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України. Попередня кваліфікація – терористичний акт. Через спільний центр координації контролю надана претензія іншій стороні, ініційовано позачергове засідання тристоронньої контактної групи. Ми не припиняємо поки що виконання мінських домовленостей. Рішення про подальші дії будуть прийматися виключно на політичному рівні після зустрічі чи тристоронньої контактної групи.
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что единичный случай с обстрелом вооруженных сил Украины возле Троицкого на Луганщине сегодня смогут обсудить с представителями так называемых ЛНР в удаленном режиме. Один из инициаторов гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов считает, что людям, причастным к бизнесу с Крымом, выгодно представить участников акции в неблагоприятном свете. Об этом Ислямов заявил в комментарии для «Крым. Реалии». Он сказал, что участники акции не досматривают машины без согласия водителям. По словам Ислямова, водители просят показать содержимое авто. Если же те отказываются, то вызывают сотрудников ДПС. Крымская полевая миссия по правам человека сообщала о частых жалобах на нарушение прав человека со стороны людей, участвующих в блокаде Крыма. 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. В Севастополе не хватает детских садов, поэтому на заседании российского правительства города было решено попросить в Москве продлить федеральную целевую программу по строительству дошкольных и школьных учреждений. Об этом заявил российский губернатор Севастополя Сергей Миняйло.
Такое поручение департамента получил. С учетом уплотнения детских садов, с учетом того, что мы в соответствии с федеральной целевой программой социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя будем строить дошкольные учреждения, какая необходимость у нас еще в этом вопросе есть.
Это были новости. Я с вами прощаюсь, передаю слово ведущим.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, в студии Сергей Макрушин, это радио «Крым. Реалии». В эфире мы каждый будний день в 8.30 утра и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Пишите нам на электронную почту krymereality@gmail.com. Звоните нам по телефону 044-490-2905. Сегодня в нашей студии Олег Слободян, помощник главы Госпогранслужбы Украины. Добрый день.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о том, что происходит на границе, какая сейчас ситуация, какая обстановка в связи с тем, что уже долгое достаточно время длится блокада Крыма. Какая обстановка на административной границе?
Ну, во-первых, когда мы говорим о блокаде, мы должны понимать, что трафик все-таки есть, трафик идет. О блокаде мы говорим только в контексте непропуска активистами и организаторами этой акции грузов продовольствия, то есть грузовых автомобилей, которые раньше двигались в сторону Крыма и везли туда продукты питания. Поэтому трафик есть, но это трафик легковых автомобилей и граждан, которые не везут большие объемы каких-то товаров. Это могут быть, грубо говоря, продукты питания, которые люди закупили для себя, для того, чтобы для личного пользования. И ситуация пока на данный момент в целом довольно-таки спокойная и стабильная.
Ну, а кто регулирует количество провезенных продуктов, сколько каждый человек может провозить с собой продуктов? А есть ли в этом какая-то доля государственного регулирования, либо это все сугубо гражданская акция?
Что касается госпогранслужбы, то мы как выполняли наши функции в контрольных пунктах въезда-выезда, мы так их и выполняем. То есть досматриваем машины, контролируем въезд, выезд граждан, проверяем автомобили и, собственно говоря, граждан на предмет возможного ввоза, вывоза оружия, боеприпасов и так далее и тому подобное. Что касается продуктов питания, то раньше, опять же таки, вы знаете, что там в контрольных пунктах въезда-выезда есть и представители фискальной службы, эти документы проверяли они, и документы, которые нужны были для выезда на оккупированную территорию, они где-то в чем-то совпадали с теми документами, которые нужны для того, чтобы выехать за границу. На данный момент просто автомобили с этими грузами, они до контрольных пунктов въезда-выезда не доезжают, потому что их останавливают и контролируют активисты на блокпостах, которые размещаются на некотором удалении от контрольных пунктов въезда-выезда.
Но разворачивают на этих блокпостах не только фуры, и досматривают не только фуры, досматривают еще автомобили, проверяют у людей документы, и вот последнее время оттуда приходят достаточно-таки неоднозначные новости о том, что там происходит. Там задерживают людей участники добровольческих батальонов. Правозащитники говорят, что у тех, кто стоит там на блокпостах, есть оружие. Вас не беспокоит вот наличие оружия чьего-то там не пограничников, да, и не вооруженных сил Украины на административной границе?
Что касается непосредственно наличия оружия, то такой информации, по крайней мере, у меня нету. А что касается досмотра активистами автомобилей, то, конечно же, не в компетенции госпогранслужбы давать оценку этим действиям. Скажу только, что в данном случае этот дубляж, он является лишним, потому что есть четко определенные полномочия контрольных служб в контрольных пунктах въезда-выезда, и этим должны заниматься пограничники или же представители фискальной службы.
Наши корреспонденты собрали максимально объективную информацию о том, что там происходило, опросили всех сторон, да, этих конфликтов, можем так сказать. И давайте послушаем сюжет.
Репортаж.
Действия добровольческих батальонов, которые проверяют автотранспорт на административной границе с Крымом, незаконны. Так считает представитель Крымской полевой миссии Ольга Скрипник. Она перечислила факты, которые, по ее мнению, нарушают права человека.
Пост, который там организован, блокпост, нам не смогли сказать, на основании каких документов организован этот самовольный пост. Представители милитарных формирований требовали от нас документы, хотя они на это не имеют полномочий. Эти люди останавливают легковой частный автотранспорт, просят людей показать документы и еще и открыть багажник и проверяют машину. На это у них тем более нет полномочий проводить досмотры. Кроме того, если мы вспомним заявленные цели акции по блокаде, то вопрос касался только фур коммерческих, которые везут большие объемы на продажу в Крым. А мы зафиксировали около 10 машин частных, которые остановили не при въезде в Крым, а наоборот на выезде из Крыма, требуя у них документы и требуя открыть багажник.
Представители гражданской блокады говорят, что не нарушают прав человека, а свою деятельность считают законной. Об этом представитель гражданской акции протеста Сергей Стерненко заявил в интервью «Крым Реалії».
На незаконних підставах у нас було анексовано Крим. І те, що сьогодні сили правого сектора та інших патріотичних організацій його блокують, це якраз є більш ніж законно, як з точки зору українського законодавства, так і з точки зору здорової логіки. Жодних озброєних людей в нас на блокпостах нема. Добровільно 98% водіїв самі виходять і показують, що вони везуть. Якщо не показують, то вони не проїжджають далі.
Заміститель глави управління МВД в Херсонській области Илья Кива утверждает, что в милицию не поступало заявлений о правонарушениях со стороны активистов блокады Крыма. В случае нарушения прав граждан Кива призывает обращаться с заявлениями в милицию. С 20 сентября в Херсонской области на административной границе с Крымом началась бессрочная блокада поставок украинских товаров на полуостров. Активисты блокируют движение по дорогам, которые ведут к трем контрольным пунктам въезда-выезда на полуостров. При этом в Крым не пропускают только грузовые автомобили и фуры. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Заместитель руководителя Крымской полевой миссии по правам человека Ольга Скрипник не так давно вернулась с пункта пропуска Чангар и своими глазами видела, как работает этот блокадный блокпост, позволю себе так выразиться. Ольга Скрипник рассказала, когда они с коллегами приехали на пункт Чангар, все, кого они там увидели, это представители добровольческих батальонов. От Меджлиса там был только Ленур Ислямов, а милицию Ольга не видела. Давайте послушаем.
Мнение.
Других представителей Меджлиса я там не видела. Там не было ни Рифата Чубарова, ни Мустафы Джамилева. Они же находятся каждый день. Поэтому единственным, с кем можно было поговорить из организаторов, это был Ленур Ислямов. Мы ему говорили об этих замечаниях, что это противоречит законодательству. Но, однако, он имеет другую точку зрения. Но эта ситуация недопустима, потому что сегодня на Каланчике также была информация о том, что, опять-таки, представители этих парамилитарных формирований разбили окна на машине одного из киевлян, который вез продукты и так далее. То есть это абсолютно неконтролируемые действия. Причем, если было заявлено, что это касается фур, то теперь я своими глазами видела, что это касается абсолютно любых автомобилей. И если это гражданская акция, то почему там присутствуют только милитарные формирования? И это, конечно, несет серьезную угрозу для людей, и в том числе для их безопасности. Важно также подчеркнуть, что люди вооружены. Представители правого сектора, Азова, они с оружием, либо с огнестрельным, либо с холодным, но тем не менее. Плюс форма общения у них весьма агрессивная.
Такая вот ситуация, такое мнение Ольги Скрипник, заместитель главы Крымской полевой миссии по правам человека. Ситуация действительно неоднозначная. Хотел бы вас спросить, вот официально для того, чтобы пересечь эту временную границу, административную границу с временно оккупированной территорией Крым, какие людям нужны документы, что им нужно с собой брать, и потом просто послушаем, как представители батальонов добровольческих расценивают необходимость вот, досмотра человека, проверки документов и так далее.
Ну, перечень этих документов, он изначально был определен в постановлении Кабинета министров номер 367, который определяет порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию. Собственно говоря, единственные проблемы, которые возникали по данному документу, это то, каким образом могут заезжать на оккупированную территорию иностранцы, и были проблемы по следованию граждан с детьми. Тоже возникали юридические, скажем так, определенные нестыковки в этом плане. Но буквально две недели назад Кабинет министров Украины принял дополнительное постановление, которое уже более четко определяет, каким образом могут въезжать представители религиозных организаций, журналисты, а также некоторые другие виды, вернее, некоторые представители других, и в том числе громадских организаций на оккупированную территорию. И то же самое были уточнения еще по поводу выезда родителей с детьми из территории оккупированного Крыма. Например, сейчас мать с несовершеннолетним ребенком может выехать из оккупированной территории без нотариального разрешения от второй стороны, от отца, но при этом ей надо будет решить вопрос по оформлению проездного документа ребенка тут на материковой Украине для того, чтобы потом обратно возвратиться. То есть перечень этих документов расписан, но в целом хочу сказать, что на данный момент мы фиксируем где-то снижение пассажиротранспортного потока в два раза на админгранице с Крымом. И вот именно проблем по документам сейчас серьезных не возникает.
А после того, как начали появляться вот эти новости, как-то изменился пассажиропоток? Люди стали бояться ехать? Потому что крымские телеканалы сейчас вовсю транслируют эти истории с этими людьми, которых там, на которых надели наручники, там допрашивают, там тыкают российским паспортом, этим аусвайсом. изменилось ли количество людей, которые сейчас пересекают эту границу?
Да, в целом мы фиксируем уменьшение пассажиропотока, как я уже сказал, где-то в 2 раза. Что касается самих историй, то несложно дать правовую оценку, и это не является нашей компетенцией. Однозначно таких ситуаций в контрольных пунктах въезда-выезда их нет. И со своей стороны мы там довольно-таки четко следим, в том числе и за нашим персоналом, чтобы они, во-первых, вели себя достаточно корректно, а во-вторых, чтобы все их действия лежали в правом поле. Что касается того, что происходит на блокпостах, могу сказать только то, что мы со своей стороны берем активное участие в работе штаба этой акции, куда входят представители и крымско-татарского народа, и представители общественных организаций, и представители МВС. И в случае, если нам становится известно о каких-либо проблемах, в том числе от тех граждан, которые пересекают админграницу, мы поднимаем эти вопросы, и на данный момент те проблемы, которые возникали, они решались в пределах этого штаба.
А вот решение о каком-то тщательном, более детальном досмотре граждан вот пограничниками, оно принимается на каких основаниях? Я просто объясню. Я в марте этого года последний раз пересекал эту административную границу. Я надеюсь, что я пересекал ее действительно последний раз в том виде, в котором она существует, но я верю, что в Крым я вернусь. Так вот, при мне было принято решение устроить такой серьезный досмотр одной машины. Там действительно там нашли какую-то символику ФСБ сувенирную и так далее. Человек объяснял, что он везет кому-то подарок. Ну, в общем, я до конца этой истории не знаю, потому что прошел там по контролю дальше. На основании чего может быть принято решение о таком детальном досмотре?
Вот это целая совокупность факторов, я бы даже так сказал. Первоочередным источником для принятия такого решения может быть непосредственно та база данных, которая есть у наших военнослужащих, которые могут использовать в том числе базы данных и МВС, и уже на отдельных пунктах пропуска подключены базы Интерпола. В случае, если, допустим, гражданин проходит по какой-либо из этих баз, или же есть информация в базе данных о том, что он может быть каким-то либо образом причастен к сепаратистским действиям на территории Украины, конечно же, это является первым основанием для того, чтобы инициировать в отношении транспортного средства или же даже в отношении этого гражданина какие-то действия по более личному или же углубленному осмотру. Другой фактор – это личное общение. Когда во время личного общения гражданин начинает путаться в каких-то данных по поводу того, куда он едет, с какой целью едет, неточно отвечать на вопросы, которые связаны с его паспортными данными, что может указывать на то, что паспорт не его или же поддельный. Это же тоже является основанием для более детального изучения того, что везет с собой гражданин и, собственно говоря, является ли он тем, за кого себя выдает. Ну и третье, это уже визуальное наблюдение, осмотр беглый, так будем говорить, или первичный осмотр транспортного средства. Если есть какие-то признаки, указывающие на, допустим, вскрытие панелей, на то, что у гражданина есть какие-то, допустим, даже бывало такое, визуально татуировки, указывающие на возможную причастность его к каким-то экстремистским организациям и так далее и тому подобное. То есть все это в совокупности и дает основания и правовые основания, в первую очередь, пограничнику для того, чтобы провести какие-то более детальные действия.
А вот раз мы говорили, вы затронули тему личности, которые совершали какие-то действия сепаратистские, да, направленные против территориальной целостности Украины. У нас совсем недавно был скандал с таким гражданином Украины Дмитрием Полонским, который является заместителем Сергея Аксенова, и он оказался на совещании ОБСЕ в Варшаве. И тогда мы просто столкнулись с тем, что человека-то уголовного дела нет, а в списке разыскиваемых его нет, и таких, как он, в Крыму, которым наши правоохранительные органы не дали
должной оценки, действиям которых не дали должной оценки. Таких очень много. Вот, допустим, Михаил Шеремет, это вообще руководитель крымской так называемой самообороны, вот его тоже нет в списке разыскиваемых. Я полагаю, что, возможно, он не проходит по уголовным делам. Если он захочет въехать, будут ли у вас основания вот такого гражданина, который известно, что он, вот если в Google вбить его фамилию, он сепаратист. А у вас есть основания его задержать?
Мы действуем только в рамках правового поля, и есть отдельное постановление Кабинета министров, которое определяет, каким образом правоохранительные органы могут давать поручения Госпогранслужбе в отношении каких-то ограничительных действий по тому или иному гражданину. Эти все данные, которые нам установленным порядком поступают, они заносятся в базу данных. Эта информация является служебной и конфиденциальной, поэтому мы не можем разглашать информацию о том, есть данный гражданин у нас на контроле или нет его на контроле, но...
Ну, я в качестве примера привел. Да. Может быть, он у вас есть, но других-то, может быть, и нет. Да вот Полонского оказалось, что нет.
Я бы не стал этого утверждать, да. Потому что одно дело – это открытая база Интерпола, допустим, в той части, в которой эта информация подается на их сайте, а другое дело – это поручение правоохранительных органов и та информация, которая есть в наших базах данных.
А теперь я предлагаю послушать, в каких случаях представители добровольческих батальонов проверяют документы. Об этом в комментарии нашим корреспондентам рассказал представитель гражданской акции протеста, вот акции по блокаде Крыма, а также глава правого сектора в Одессе Сергей Стерненко. Давайте послушаем.
Мнение.
На незаконних підставах у нас було анексовано Крим, і те, що сьогодні сили правого сектора та інших патріотичних організацій його блокують, це якраз є більш ніж законно, як з точки зору українського законодавства, так і з точки зору здорової логіки. Жодних озброєних людей в нас на блокпостах нема. Добровільно 98% водіїв самі виходять і показують, що вони везуть. Якщо не показують, то вони не приїжджають далі. Буквально вчора обидва пособника терористів були передані до рук співробітників Служби безпеки України. Вони самі дали такі свідчення. Викликала підозру їх поведінка. Вони, перебуваючи до того в стані алкогольного сп'яніння, хизувалися одне одному, що мочили укропів, так як ці особи були знайомі буквально за пару днів до того, як їх затримали, і вони вирішили поділитись, мабуть, своїм досвідом вбивства українців. Тому їхня поведінка і неадекватна реакція на навколишні обставини викликала підозру. Вони це говорили між собою, коли стояли біля АЗС, яка знаходиться біля пункту пропуску. Огляд автомобіля відбувався в присутності представників Міністерства внутрішніх справ на абсолютно законних підстав. Особи, тобто ці двоє затриманих, вони дали свою особисту згоду на огляд автотранспорту, що не є порушенням законодавства, тобто сам обшук, якщо особа дає на то згоду.
А вот какое мнение у представителя добровольческих формирований. У вас есть какие-то мысли по этому поводу? Но вот с точки зрения закона, да, с точки зрения полномочий участников гражданской акции.
Мне сложно комментировать действия участников акции. Скажу лишь, что действительно ихние блокпосты на некотором удалении от КПВВ, поэтому наша задача обеспечивать непосредственно работу контрольных пунктов въезда-выезда, и этим мы занимаемся, по крайней мере, на данном этапе эффективно. Что касается их действий, ну, есть правоохранительные органы, которые должны этот вопрос изучить и, соответственно, дать оценку. Но, с другой стороны, если представители Министерства внутренних дел говорят, что заявлений от граждан не поступало, я думаю, в случае нарушения гражданам надо не бояться, если они считают, что действительно их права нарушаются, следовать в ближайшее отделение милиции и все-таки эти заявления писать. Потому что мы с этим неоднократно сталкивались и на других участках, когда граждане активно говорят о том, что или же у них требуют взятки, или же создаются какие-то другие обстоятельства, которые нарушают их права, но при этом, когда мы им говорим, напишите заявление, скажите об этом открыто, они говорят, что нет, мы этого делать не будем.
Спасибо за информацию и спасибо за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Олег Слободян, помощник главы Госпогранслужбы Украины, и мы говорили о том, что сейчас происходит на административной границе Херсонской области и временно оккупированного Крыма. Спасибо вам. Я напоминаю, что в студии для вас работал Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый будний день в 8.30 утра и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. А также ищите нас в сети интернет и пишите на нашу электронную почту crimeareality@gmail.com. Спасибо. До новых встреч в эфире.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы. Непредвзятые